Мне неудобно говорить после такого выступления. Спасибо большое за теплый прием. Пожалуйста, кто впервые на нашей лекции, поднимите руки. Ну, многие, многие первый раз сегодня встречаемся с вами. Очень хорошо. Тема будет серьезная, пожалуйста, настройтесь, медитативная, глубокая. Насколько глубоко мы с вами дойдем, зависит, конечно, от нас вместе взятых, всех участвующих, слушающих, не только говорящих. Здесь не столько нужно умение оратора, я не профессионал оратор, хотя и даю часто лекции, сколько умение как бы строить отношения за то короткое время, которое у нас с вами есть в зале, и вы будете часть слушающая, задающая вопросы, а я часть вот информирующая. И мы пытаемся дойти до обмена сердцем. Это медитативная будет лекция, медитативная беседа. Будем попытаемся затронуть в конце какие-то глубинные струны человеческой души. Это получится у нас. Ну что-то получится, потому что мы все души, мы все люди склонны к добродетели. Нетрудно пробудить добродетель в любом человеке, говорится. Доброта скрыта в нас, глубокое желание быть добрым, счастливым, любящим есть у каждого, и мудрых также. Поэтому эти вещи, они пробуждаются так же, как вот струны звучат в руках музыканта. И я в данном случае буду просто представлять некоторую проверенную очень временем древнюю информацию. По этому пути прошли многие-многие люди в прошлом, достигли совершенства. Я также пытаюсь идти этим путем, также пытаюсь достигать какого-то совершенства. И что же такое совершенство? Если мы спросим зал, спросим любого человека, хотите ли достичь совершенства, каждый скажет, конечно, я хочу совершенства, я стремлюсь к совершенству. Но мы задали следующий вопрос. А что такое совершенство? Здесь мы будем не уверены, что каждый какие-то свои представления или даже разногласия появятся. Может быть, кто скажет, вообще никакого совершенства быть не может. Может быть, это что-то условное для того, чтобы мы куда-то продвигались, что-то недостижимое. Может быть, что-то идеализированное. Может быть, это какое-то могущество, влияние или какие-то способности сверхъестественные. Как понимать совершенство? Но веды говорят, все это правильно. Но главное не это. Все это есть в человеке уже. И могущество, и цель жизни. Но что-то мешает проявить его или увидеть цель ясным образом. Ясно, как глазами мы видим, допустим. Как кожа осязает. Что-то мешает это воспринять непосредственно, ощутить. Как радость жизни. Как счастье – это состояние близости и совершенства. Совершенство, прежде всего, это свобода от всех порогов. Вот что замешает. Как бы наслаиваются некоторые недостатки на нашу жизнь, наше сознание, наши качества. И мы сами себе иногда не рады из-за этого. Видя свои недостатки, как препятствия, мы обидчивы, может быть, злопамятны, гневливы. Мы травмированы, не можем забыть эти травмы, в течение жизни носим этот груз больше и больше, он становится тяжелее и тяжелее. Как говорят ведические книги, карма. Карма становится нашим умонастроением, нашим умосостоянием, нашим мировоззрением, нашим отношением к миру. Можно, знаете, дойти в деградацию до состояния человека ненавистничества. Это тяжелая карма. Нужно потрудиться, чтобы стать таким человеком. А можно полюбить все живое. То есть это уже различное состояние сознания зависит от поступков, которые человек совершал долгое время, возможно, не одну жизнь, а многие жизни. Веды утверждают, да, русские веды говорят то же самое, индийские веды говорят то же самое, и все священные писания намекают, что есть реинкарнация жизни одноразовая. То есть мы с вами вечность практически уже существуем в материальной вселенной. Меняем тела, меняем планеты, меняем условия, типы чувств, ума у нас разные, мы рождаемся в разных странах, в разных семьях, в разных видах жизни. То есть джива, жизнь – это любая форма. Любую форму может быть в дерево, в насекомое, в животное, в человека и выше. Даже планета – живое существо, согласно физическим книгам. И даже с планетой можно разговаривать. Но это уже другая тема, тема языков, общения. Мы коснемся немножко также этого момента. Прежде всего, Веда. Веда – это древняя книга, конечно же. Ведические книги им примерно 5000 лет, а написание чуть больше. 5000 лет – это серьезный срок для историков. Трудно проверить, видите, на практике это очень давно было. Трудно найти исторические, археологические подтверждения этому. Но что-то есть. В основном у нас остались книги с того времени.
которые описывают историю этой планеты и историю этой Вселенной. То есть, хотя они по написанию всего лишь 5000 лет, они оперируют глобальными объемами времени, пространства и форм жизни. То есть Веда – это знание полное Вселенной, вселенское. В Ведах описываются размеры Вселенной, в которой мы живем, ее оболочки, ее внутреннее содержимое, планетарные системы, сколько их, что это за уровни, и где находится наш уровень, на котором мы сейчас с вами существуем. Жизнь, срок Вселенной описывается как 100 лет Вселенной и отчисляется с момента его возникновения, какое сейчас время Вселенское. Для чего это нужно знать? Очень важный момент. Очень важно, что мы зависим от таких факторов, как время, пространство, а то место, где мы находимся, мы обуславливаемся, все влияет на нас. Мы должны знать, в какой среде я живу сейчас, почему я так мыслю, почему я так чувствую, почему у меня есть эти трудности, каким образом я оказался на этом уровне. Называется осмысление жизни, осознание себя. И если я не смогу осознать своего положения, я не смогу продвигаться никуда. Представьте, если я упал в том месте, а встать хочу вот здесь, ничего не получится. Нужно вставать в то место, где я упал. Поэтому очень важно понять, где я сейчас. Помните фильм «Матрица»? Где герою предлагают потерпеть немножко. Сейчас мы тебе откроем реальный мир. Но сначала нужно найти твое местоположение, говорят. Помните? Он удивляется, а какое местоположение? Вот я здесь, вы здесь, о чем вы говорите? Он растерян. Говорит, потерпи немножко, сейчас ты все увидишь. На самом деле здесь, в этом месте, твое сознание эманировало. Это виртуальная реальность, гигантская матрица, в которой ты живешь. Знаете, откуда эта идея взята в этом фильме? Из Веды. Это ведическая идея, что вся эта Вселенная, это гигантская, вот эта вот матрица. И мы реинкарнируем различные формы жизни, но наша истинная суть где-то в другом месте совсем. То есть это законы трансформации сбивают нас с толку. Сегодня я мужчина, а в следующей жизни я могу быть женщиной. Я могу менять национальность, могу менять пол, могу менять культуру, планету, форму жизни. Это все. И русские веды подтверждают то же самое. Они также описывают законы реинкарнации планетной системы. Очень схожи. То есть русская веда, индийская веда по информации аналогичны. Но объем информации больше будет, так сказать, индийских ведов. Не обращайте внимания на слово индийский, русский, хорошо? Потому что 5000 лет назад не было Индии и России. И Америки тоже не было. Мы условно называем так, согласно нынешней культуре, что на территории Индии, например, индийские веды. На территории России, значит, русские веды. Не обращайте на это внимания. Нет русских вед, нет индийских вед. Веда одна. Знание одно. Например, индусы умирают? Как вы думаете? А русские умирают? Ведь закон общий. Веда одна. А в Украине умирают люди вообще? Я вот решил проверить, где это нет. Тоже умирают, видите? Веда та же самая, законы те же самые. То есть общие человеческие принципы, вселенские принципы. Здесь жизнь временна. Временно. Вселенная тоже временно материально. Это вселенский закон, он распространяется на все, на малое и великое. Закон рождения, развития, созревания, увядания, исчезновения распространяется на все объекты этого мира. Это один из вселенских основополагающих законов. И чему же учат главным вещам? Веды есть, это большой объем знаний. Риг Веда, Яджур Веда, Адхарва Веда, Сама Веда, Упанишады, Пураны, Итихасы. Множество, множество. Веданта Сутра, венец всех вед. Есть много комментариев, есть целые традиции, веды, четыре сампрадаи существуют до сих пор, которые знания это передают по цветочнической преемственности. И так много знаний, например, Дхамур Веда, наука военного искусства. Не удивляйтесь, но там описывается даже ядерное оружие, брахмастра называется на санскрите. То есть древние знания, во всем. Описывается атомное время. Я объясню, что такое атомное время, согласно Бхагавата Пуране, древней книге. То время, за которое солнечный свет пересечет ядро атома, написано. Атома. И это единица измерения атомного времени. Вот такие быстрые процессы происходят на атомном уровне. Древние писали об этом. Скажите, откуда не знали об атомах? Тогда не было электронных микроскопов, мы точно знаем. Люди были простыми, не было этой техники, ноги, не было такого оснащения, не так ли? Но там описывается как. Оказывается, некоторые йоги могли видеть молекулы из трех атомов в солнечном луче. Глазами. Без микроскопа. Были совершенно другие органы восприятия. И ум, и разум у другой. Им достаточно было посмотреть, применить разум, и они находили ответ. Не размышляя. Сейчас нас учат размышлять.
А их учили применять разум. Потому что все творение основано на разуме. И просто применяя разум, ответить на любой вопрос. Потому что воображение в этом не поможет. Теории, догадки не помогают. Именно разум. Например, что такое ум? Ум могут комбинировать все на свете. Вы видели золото, видели гору. Во сне увидите золотую гору. Ум скомбинирует. Вы не увидите в Донецке гору и золото. Гора из шлака может быть. Но вы можете воплотить ее. Ум может создать такую вещь. И уже гора и золото не существуют в реальности в Донецке. Хотя золото реально, и гора, как объект, реально. Вот иллюзия вот в этих несочетаемых вещах. Почему? Не на основе разума, а на основе воображения это делать. Или я сейчас ехал на эту лекцию, и там на газоне видел кролика, бегающего с рогами. Только в Донецке водят такой кролик. Редкий очень экземпляр. Вот как раз мне попался по дороге. Такие ветвистые маленькие рога, олени, такие красивые очень. Вы понимаете, это шутка, верно? Но можно представить, я в уме могу создать эту картину кролика рогатого. А здесь ухода яйцо лошадиное никто не заметил? Лошадь проходила, снеслась и ушла дальше. Ну, же ребенок еще не появился, но в скором будущем наверняка появится. Это тоже фантазия. Это ведические примеры. То, что делает ум, ум воображает. Но на самом деле это иллюзия. Великие мудрецы прошлого говорят, в чем же иллюзия? Вот вы идете вечером по дороге, по тропе. Не знаю, как здесь, но в Индии это хороший пример, потому что там есть змеи, много змей. Мы на одной прогулке видели однажды 4 змеи прямо, пока ходили, гуляли по дорожке. То есть много. И вот в сумерках вы не можете понять, что же перед вами, веревка или змея, потому что это опасно. Вы останавливаетесь. В сумерках нужно ходить всегда с фонарем. Если там веревка, очень похожа на змею в сумерках. И вы думаете, веревка или змея? Веревка или змея? Вы не знаете, что это. А в чем иллюзия? Веревка существует реально? Реально. Змеи тоже существуют реально. Тогда в чем ошибка? В том, что путают. Вот это. А разум не путает. Обратите внимание. Теленок, если его отпустить в стадо коров, в тысячное стадо коров, он безошибочно набьет свою маму, не прибегая никаким теориям и размышлениям. Согласны? Пастух не умеет считать больше 3 неграмотно. До 5 максимум сосчитает. Цифры знает. Но у него стадо из 50 овец знает каждую лично в лицо по имени. А считать не умеет. Это равно. Я вас не вычисляю, я просто смотрю на зал, о, а мы с вами знакомы. Это разум. Тут нет места размышлению. Это факт. И вот нужно понять, осознать факты. Каждая вещь в этом творении на своем месте. Вот это место, если мы поймем, все откроется. Потому что есть разум, есть творец, если это творение. То есть, поняв Творца, нужно понять все в этом мире. Это его замысел. Например, есть человеческое творение, мы строим дом. Хозяин существует, он строит дом. Он заранее уже знает, что нужна собака. Нужна собака? Нужна собака, нужно охранять. А собака не понимает, не догадывается еще об этом. Она просто думает, я хочу лаять, хочу есть кости, хочу сидеть в будке. Учит свои желания этой собаки, хозяин делает, дает ей будку, дает ей цель, дает кости, она лает. Он использует ее желание. Собака не подозревает об этом, что она будет слушать хозяина. В доме будут мыши, правда же? Хозяин найдет кошку. А это просто желание кошки ловить мышей. Никакого насилия. Это разум. Все очень разумно. И также у нас у каждого есть свои желания, не так ли? И кто-то этим пользуется. Кто-то занимает все наши желания. Вот в этом круговороте жизни. Мы должны подозревать в этом. Как все связано в этом мире. Мелкое и великое. Каждое живое существо имеет эту плотную, тесную связь. Веды говорят, вы понимаете мир в единстве. И нам это трудно, потому что наше сознание отделено от полного целого. Сознание. Фактически оно не отделено, но я так думаю. Это иллюзия, что я так думаю. Это рогатый кролик. Понимаете? Это лошадиное яйцо, которое я сам придумал. А мы на самом деле с вами вышли из одного источника. Мы все с вами братья и сестры. И не только мы с вами. Все живые существа живут в единстве. Бхагавата Пурана говорит, это высшая религия человечества. Желать добра абсолютно каждому живому существу, как собственному брату. Просто.
Неважно, национальность, подтверждение, форма жизни, любая форма жизни уважается в бедах. Это реальность. А остальное выдумки, нации, границы и прочие эти условности, это придумали люди уже позже. Мир таким создан не был изначально. Когда наши космонавты, советские, давно советские космонавты, вышли на орбиту, это был, наверное, первый опыт. Они сделали виток вокруг орбиты и спустились. Задание было таково. Это был поступок героический, с риском для жизни. Они выполнили его. И потом их показывали в прямом эфире. Впечатление. Никто, я не помню, Ольга Севастьянов это был. Кто-то говорил, я был ребенком тогда еще, мальчишкой. Я помню его вот это, значит, восторг, вот это возбуждение. Он что-то понял невероятное, великое. Он хотел поделиться. Знаете, что он сказал? Говорит, вы знаете, там, оттуда мы не видели границ. Нет вот этого Советского Союза, знаете, как у нас на глобусе на карте. Когда вы видели тогда карту в Советском Союзе, жирной красной линии Советский Союз, тут Америка, остальное, это наши были представления о мире. Они непосредственно были связаны с политикой, конечно. Где границы, кто свой, кто чужой. Но мудрецы на Востоке говорят, ну так же мыслит и собака. Зайдите в чужой дом. Чужой пришел, оторвавший себе кусок мяса, чужой запах, чужой человек. Это менталитет обычного животного, говорит. Этот Севастьянов просто, знаете, вот он не знал, как эти слова. Оказывается, планета-то одна. Мы живем одним воздухом дышим. Мы же с вами, оказывается, братья и сестры. Это просто оторвался человек немножко повыше от этого земного представления, и у него был переворот сознания. Это лишь маленький шаг на этом пути. И мы должны поговорить сегодня по теме. Ну, немножко о ведах. Русским ведам примерно 7500 лет. Так говорят. Это трудно проверить. Так говорят последователи русских вед. Индийским ведам, как я сказал, 5000 с небольшим лет. Хранились они в секрете. До нынешнего времени это был секрет. Потом в процессе поймете, почему секрет рассекречивается сейчас. Почему так нужно делать, говорить об этом прямо в залах, со сцены, с микрофоном, громко, и даже записывать, распространять. Хотя раньше это было запрещено. Это знание преподносилось только праведным царям. «Эвам парам парапраптам имам раджаши виду», говорится в стих из Бхагавад-гиты. Только праведный царь, исключительно для управления миром. Эту науку нельзя давать людям невоздержанным, завистливым, злобным. Чрезмерно вожделеющий. То есть они навредят. А знаете что, Адольф Гитлер тоже интересовался ведами. Интересный результат, правда? Жуткий. Если вы на самом деле понимаете смысл веды, вы удивитесь, как же можно было настолько извратить это знание. Как же получилось так? И поэтому веды хранились в секрете от людей как бы с плохими качествами. За это отвечали праведные цари. Раджа Риши буквально переводится «святой царь». Когда-то в прошлом были такие люди. Они были носителями знания и были, создавали цель преемственности. Передавали это потомкам обязательно для управления это существовало. Позже монархия пришла в упадок с утраты духовного знания. Это стало просто наследие материальное. То есть мой сын рождается от меня, поэтому он тоже принимает это положение, хотя не имеет качества. Это тоже пришло в упадок позже. Стало демократическое общество. Через революцию, через войны мы прошли. И так иначе мы отказались от монархии, потому что утрачены были качества решения. Итак, это знание передавалось для управления обществом. И секрет управления заключался в том, чтобы руководить вкусами людей. Как вы думаете? Где ключевой момент руководства общества? В чем он заключается? Во вкусах. Вот это ключ и рычаг управления судьбами людей. Если придете низшие вкусы людям, это выгодно может быть для денег. Скажем, наркобизнес. Это низший вкус. Это вред, это разрушает личность человека. Вы прививаете этот вкус и получаете большую выгоду. Все. И судьба, и люди обречены. Просто потому, что испытали этот вкус. Либо наоборот, вы даете высший вкус, сознание расширяете людей. И вы спасаете таким образом. То есть судьба меняется. Потому что за судьбу человек отвечает именно вкус, чем он наслаждается. Любой нарколог распишет судьбу наркомана, который принимает ЛСД. По месяцам и дням, что с ним будет в будущем. Все абсолютно точно ясно и известно. Будущее уже ясно. Вкус уже определяет его будущее состояние. Жене алкоголика тоже можно предвидеть с вами. Не нужно много иметь для этого разума, ясно, очевидно, факты. И если вкусы возвысить, меняется судьба. Если вкусы не возвысить, что произойдет? Один человек пошел на рынок. Насколько помню, это было как раз в Донецке. История про Донецк, наверное, точно. Ну, вы узнаете сами. Это же местность. Жена послала его на рынок. Она пошла, пришла на рынок. Это этот крытый, который мы приезжали, да? Ну, там это было точно. За овощами. И достала свою сумку, достала деньги, но посмотрела за прилавок, а там смерть стоит. Она посмотрела, что и улыбнулась на глазами. А привет. Несчастный, вздрогнул. Побелел. Бросил сумку, деньги, без памяти убежал домой. Жена, я тут ни секунды не остаюсь в Донецке. Я срочно уезжаю к брату в Днепропетровск. И просто исчез. Жена, что за шок такой, что за страх, то, что перепугал. Мужа пошла, взяла скалку разобраться. Пришла на закрытый рынок, взяла сумку, деньги, вот все здесь. Что тут? Смерть стоит, боже. Коса тут у нее рядом. Смерть не смотрела на женщину, не улыбалась из глаза. Это ты напугала моего мужа, а? Да нет, простите, я никого не хотел пугать, сказал смерть. Я просто удивилась, что он тут делает в Донецке, завтра его жду брата в Днепропетровск. То есть мы идем таким путем все. Мы идем от неприятных вещей к приятным вещам, верно же? Это судьба называется. Вот. А хотите изменить судьбу? Действуйте наоборот. От приятных уходите. От неприятных идите. Можете так делать? Ужас какой, что вы предлагаете. Это только для Донецка, я говорю, знаете, я в других городах не рискую просто. Но именно так описывают, это счастье есть в разных качествах. Есть счастье в невежестве, в страсти, в добродетели, в трех измерениях. В невежестве, в страсти, в добродетели. Три состояния существуют. В трех состояниях счастье по-разному определит судьбу и понимание. Счастье отличается. В невежестве счастье без всякой причины. Знаете, смерть без причины признак дурачей. Но работы хорошей нет, денег нет, семья плохая, на работе хаос, а он несчастный. Почему? А просто бутылка водки есть каждый вечер, но достаточно. Есть такое счастье, в невежестве называется. Оно занес страдания от начала до конца. Он человек думает, и так хорошо, плевать на все. Там, в невежестве. В страсти это что-то приятное. Особенно мужчины и женщины любят встречаться. Приятно очень. Это счастье. Касаться, смотреть, обниматься и прочее. Это подобно меду в начале, а в конце подобно яду, говорится. Страсти обманчивое счастье. Знаете, в России сейчас сколько браков, столько разводов в некоторых городах. Последняя статистика. 100% разводы в некоторых городах России. И вот пример вам счастья в страсти. Обманчивое счастье. То есть люди влюбляются, не зная друг друга. Эта любовь ослепляет все, в невежество погружает их. Когда чувства пресыщаются, медовый месяц уходит, они начинают понимать, что мы разные всем, оказывается. Мы не знали друг друга. И расходят. Характер не сошли, говорят. Два мошенника. Счастье в гуне благости подобно яду в начале, вот в конце подобно нектару. То есть, если мы хотим возвысить себя, это придется совершать усилия. Принять какую-то более высокую культуру, развить более высокие вкусы, труд. Например, попробуйте оценить классическую музыку. Не все любят ее. Но если будете изучать, если будете учиться, вы оцените. Или разные диски, там еще есть такие четверть тонат, есть такие тонкости, которые мы не слышим, в принципе, западный человек. Но этому можно научиться. Не сразу. То есть есть более высокие сферы, более высокие вкусы. Но это трудно вначале, подобно яду. Например, если мы никогда рано с вами утром не встаем, мы не сможем быть здоровыми, не сможем развить тонкий интеллект. Почему? Прану не получаем утреннюю. С восходом солнца это особая энергия, дающая тонкую энергию интеллекту, чувствам и здоровью. Если хотите поправить свое здоровье, каждое утро встречайте восход солнца. Это минимальное требование. Если вы этого не делаете, вас можно не лечить. Все равно болезни будут происходить новые и новые. То есть первое необходимо от солнца получить прану, раннюю утреннюю. Именно восход солнца важен. Поэтому говорится в народе, кто рано встает, тому Бог дает. Это один из примеров. И тем не менее, утро подняться подобно яду. Но сейчас солнце восходит во сколько уже? 4:30 примерно оно зайдет утро. Да? 4 уже даже. 4 светает. И там у нас какие-то крыши, я не знаю точное время восхода. Но уже светло, да, в 4 утра я встаю, уже светло практически сидает, рассвет начинает. И в это время обычные люди глухо в городе. Тишина мертвая, все спят. Самые ценные утренние часы. Весь город спит вообще. Ждет, сколько еще можно спать до работы, сколько еще осталось. Последнюю минуту будут. Потом опаздываем, бегут все. Как важно будет, потом все думают. А йоги говорят, сон не нужен человеку вообще, нужен отдых. Сон это танец, это привычка труда. А вот мы так не считаем, как без сна быть, правда? Но это вопрос практики и сознания. Есть люди, которые ходят без пищи полностью годами. Есть люди, которые не спят. Я одного человека встречал, который не спит вообще уже несколько лет. Ни ночью, ни днем. Он, конечно, ложится, отдыхает, но сна у него нет, он слушает, там лекции, он что-то занят, там рисует или читает. Не спит, не нужен ему сон. У сна есть свое предназначение, это отдельная тема. И, тем не менее, если вы встанете рано утром, преодолеете себя, вы не пожалеете, верно же? Пока вы жалели об этом. Сегодня встал в 5 утра, видел восход солнца. Очень жалею об этом. Есть другой момент. Необходимо сделать омовение ранним утренним подъемом. Сразу омовение полное делать, прохладной водой. Очистить, что сон означает нечистое. Выделяются шлаки во время сна. После 40 минут сна уже выделяется нечистота через кожу. Поэтому полное омовение после сна утром нужно делать. Иногда нам лень делать это омовение. Ну раз в неделю думают, помылся и хватит, правда, в баню сидеть. Нам лень бывает часто делать регулярное омовение, но когда вы сделали омовение, вы пожалели хоть раз об этом? Помылся зря вообще-то. Знаете, не так в конце вы счастливы на самом деле. Хотя не хотели этого делать, а результат-то хороший, видите, оказывается. А вот с этим человеком я мириться не хочу, знаете, никогда с ним, не виню, вы не упрашивайте меня. Он виноват во всем, понимаете, я не буду просить у него прощения. И если, тем не менее, вы это сделаете, вы не пожалеете. Будете гордиться, но всю жизнь, знаете, это подвиг у вас был такой. А делать трудно эти вещи. Поэтому этот яд прописан в 10 заповедях. Мы сегодня говорим о 10 заповедях, верно же? Как? О причине успеха. Это как раз способ изменить свою судьбу. Прощайте, прощение будете. Ой, яд. Чистый яд. Античеловеческая заповедь вообще. Да. Не кради, ну боже мой. Мы же современные люди, о чем поговорить. Как можно так жить? Я, конечно, понимаю, вы правы, но нужно же учитывать место и обстоятельства, правильно? Нужно уже взрослый человек, о чем вы говорите. Как? Не кради. Я честный человек, но, как помните, Жданов говорит, который против алкоголизма борется в России. Это вообще не пить, вообще не пить. Ну а по праздникам, говорит, мы прочее. Ну представьте, говорит, вы спрашиваете, вас спрашивают, вы вообще воруете? Да нет, что вы, только по праздникам. И тут так ворую, регулирую, понимаете? Так, чтобы никого слишком не беспокоит. Вот ну, такие примеры находят. То есть, чтобы прояснить людям, насколько вот есть знание, есть чистота, вот с позиции чистоты и знания, нужно полностью отказаться от всех пороков. Совершенство означает отказ от всех пороков. Сначала мы должны выяснить вот этот порог и принцип. Я не принимаю его. Пусть я еще слабый, пусть я еще поддаюсь иногда влиять, но я внутренне против этого всего. Я работаю над собой. Это путь. Это подвиг. Это трудно. Но вы никогда не пожалеете, если даже сделаете полшага в этом направлении. Если мы сделаем полшага в этом направлении, судьба изменится коренным образом. Наше общество изменится коренным образом. Мы на самом деле постигнем любовь. И не пожалеем никогда. Но трудно. Прощай. Одна моя знакомая умирала несколько лет назад в Екатеринбурге. Ей было уже под 80 лет. За ней ухаживала еще одна подруга, местечка. И она умирала от рака. Боли были, сильно она мучилась, сильно страдала. В конце концов, в один из приступов эта местечка, который ухаживал мне, сказал, знаешь, дорогая, я вот чувствую, я вижу, что ты кого-то сильно обидела когда-то. Вот поэтому сейчас получаешь эту боль, эту реакцию. Давай прости-ка, вспомни все это. Тебе простить надо. Просить прощения, не прощать кого-то. Отпустить нужно эту боль внутри сердца. Потому что сердце мучает физически. Знаете, есть такие мистики, которые могут видеть эту связь. Поступков прошлого и болезни. Сейчас это много раз, это довольно кармические законы изучают, врачи, психологи. И она вот такого рода была женщина. И вдруг эта умирающая говорит: ты знаешь, ты права. Я говорю: никому это не рассказывала. А сейчас я тебе умираю, я тебе расскажу. Когда я вышла замуж, мой муж в отцы мне годился по возрасту. У него была взрослая дочь, ровесница моя. А я был его женой. Ну и ты понимаешь, что на правах жены я ее в Барнировскую девала. Эту свою, как бы, пачерицу, так сказать. Дочь, вот такую, названную. То есть ей доставило много боли, много оскорблений совершенно. У нее была ко мне неприязнь и прочее, но я и применила свое положение, силу и разделала. И то ей принесла больше всего боли в своей жизни. О чем человек жалеет? Так проси прощения, говорит мистичка. Так как же прошу прощения, уже прошло 40 лет, Боже мой, если не больше. И мы с тех пор-то не виделись, как муж умер. И даже не знаем, где кто живет. Но хотя бы умеет это сделать. Перед Богом, что ли, молись тогда. И тут звонок по телефону. Чудо какое-то. Звонит эта дочь. Нашла ее через 40 лет, представьте себе. И как дела? Это она обрадовалась прежде всего. То как ты вовремя позвонила, говорит, я вообще умираю на самом деле. Знаешь, дорогая, я прошу, сейчас нога тут у тебя просить прощения. Прости меня за всю ту боль, за всю ту несправедливость, те оскорбления, которые совершила. Пожалуйста, прости меня. Отпусти меня с мира, дай мне спокойно умереть. И там слезы с двух сторон в эту трубку, и все вспомнили, все обсудили, да какие проблемы, все прощаю, не беспокойся ничего. А сердце отлегло, и никаких боли больше не наступало. Он умерла тихо и спокойно. Это факт, который я сам как наблюдал. Ну, не непосредственно, но это была моя хорошая знакомая. Так она умерла. То есть существуют некие связи наших прошлых поступков, настоящих моментов. Нужно понять по настоящему моменту, кем же был в прошлом. Я здесь объясню, по каким законам общей кармы. А где у нас? Мартиш. На этом столе? Согласно ведическим книгам, у нас есть классификация законов кармы. Карма значит деятельность, работа. Буквально перевести карма, работа. Вот я сейчас на сцене что-то делаю, это моя деятельность, карма. Вы слушаете тоже действия некоторые. Хотя пассивное, но действие. Или я, например, отпущу этот фломастер. Смотрите, я сделал действие, карму, акция. Реакция какова? Он упал. Включается закон тяготения. Согласен. Понимаете закон кармы? Или я брошу мяч. Что он сделает? Подпрыгнет, верно? Акция, реакция. Действие, противодействие. Я только брошу, не подпрыгнет, будет вмятина. Другая реакция. Другие обстоятельства. Это законы действия противодействия. Любая работа вызывает какую-то ответную реакцию. Также мое слово – это тоже вид деятельности. Но реакция, вы слушаете, у вас тоже есть какая-то реакция на эти слова. Эмоциональная, внутренняя, вы также реагируете. Я могу по вашему выражению лиц понимать, что я сейчас вообще говорю, о чем идет речь. Сейчас я за словами не наблюдаю, я смотрю на вас. Вы сейчас говорите мне, что я должен говорить дальше. Потому как вы понимаете или не понимаете, или сомневаетесь в чем-то. Или недоверие ощущаете, или просто знакомитесь с этим. Я просто ориентируюсь таким образом, по опыту. Это законы причинно-следственной связи, в которых мы находимся постоянно погружены в эти законы. Итак, карма – это работа, но закон кармы означает работа, акция всегда, что посеешь, что пожнешь. Если я посажу огурцы, клубника не вырастет, правда же? Если купил билет до Москвы, я в Киев не приеду. То есть вполне точные, конкретные, математически точные законы деятельности. И благочестивая деятельность называется на санскрите карма. Карма – это значит хорошая работа, благочестивая. Что это означает? Благотворительность. То, что мы делаем из благодарности и любви. Это деятельность, санкционированная священными книгами, ведами. То, что хорошо для всех, для тебя, делать для всех. Это закон кармы. Это карма, если делать хорошие вещи, возвышает человека. Его репутация, авторитет, качество улучшаются. Например, вот под влиянием хорошей кармы можно развить интеллект. Например, родиться можно в богатой семье уже. Не зарабатывать деньги уже, иметь все это по наследству. С хорошим, крепким здоровьем. Красивая внешность, приятная. Тонкий интеллект. Чувство вкуса, все это есть в человеке. Он становится привлекательный, уважаемый и прочее. Ему нужно усилия совершать, бороться за место под солнцем. У него есть такие качества, которые утверждают его автоматически. Как лев. Кто утверждал лунца, что в лесу? Кто? Как это получилось? Его личное качество. Его личная сила. Его природа. Это значит, есть хорошая карма. Вам нужно бороться за выживание. Уже все для вас готово в этом мире. По закону везения вы живете. Все вам понятно, легко дается образование, есть таланты и способности, вы в центре внимания, люди понимают вас, любят вас, уважают вас. Вы при этом еще очень богаты. И здоровы. Это все плоды хорошей кармы. Другой термин называется викарма. Викарма означает прям противоположное. То есть буквально переводится деятельность направлена против себя самого. Ну, как говорят народе, не рой колодец, яму другому, ты сам попадешь в него. Не плюй в колодец, ты из него сам же будешь. Ты против себя же действуешь. Викарма – греховная деятельность. Не санкционирована никакими священными писаниями, по собственной прихоти. Я сам решаю, что хорошо, что плохо. А что плохого в воровстве, если нет свидетелей? Свидетелей нет? Ну и что? Все нормально. Никто же не знает, никто не видит. Вот один из примеров, как рассуждает человек на уровне викармы. Главное, чтобы не было свидетелей. Все чисто. Бумаги, печати, все законно, все сделаем. Но при этом мы нарушаем все законы. Викарма. Результат викармы. Потеря разума, стыда, здоровья. Знаете, все эти крутые люди, которые в 90-х годах проявили все в СНГ, они сейчас все с крутыми болезнями мучаются. Смотрите внимательно. А большинство уже нет живых. Все эти крутые вещи, реакции крутые. Укатали психику, крутые горки. Помните, здесь пословица? То есть на глазах происходит. То есть викарма, это значит, я сам же страдаю от собственных поступков. Потому что вокруг меня становится много людей вражески настроенных, завистливых. Недоброжелателей, потому что я неправильным образом достигаю. Меня не любят. Я был в одном городе в российском, в очень богатом районе. Там богатые дома, но каждый дом охраняется милицией. Столько богатых людей, что даже нанимают охрану личную. Забор с колючей проволокой, замки, это все частный сектор. Хорошо, что такое творится, что такая охрана. А это здесь с наркобизнесом люди занимаются, вот это бароны цыганские здесь живут. Все это знают. Но почему так? От кого же так защищаются, скажите? Свое богатство. А их ненавидит народ. Называется викарм. И вы живете в этом доме, как в собственной тюрьме. Строите толстые стены, решетки на окна, двери железные, вот так по всему периметру, глазок туда, собаку, охрану милиции, и там вы живете. Понимаете? И думаете, что вы богат, счастлив и свободен. Викарм. Все наоборот. Плохое здоровье, плохое рождение в итоге. Родиться в бедной семье, с плохим интеллектом, слабым разумом, с плохими качествами. Люди к вам чувствуют неприязнь, неинтересно с ними общаться, вам трудно построить личную жизнь, слабое здоровье и прочее. Вы несчастны. Можете только просить милости у кого-то. Помогите, помогите. Нет, если хочется получить, работать, заплатим. У вас еще эксплуатируют. Гроши платят. Это все результат викармы прошлого. Можно сходиться и в этой жизни до такого состояния. Я знал человека, который был партийным работником высокого ранга в СССР. А до недавнего времени его сейчас живых нет. Лет несколько назад я видел его. Знаете, кем он стал? Бомжем. Высокопоставленный был партийный работник в СССР. Он стал бомжем. То есть в одной жизни может такое произойти. Крах сильнейший может произойти. Потому что викарма означает, что в конце концов мы понимаем с вами в какой-то момент времени, что напрасно эту жизнь прожил всю, напрасно. А это очень больно. Еще Островский писал это. Мучительно больно было. То есть результаты викармы тяжелые очень. И есть акарма. Акарма означает частичка, отрицает карму в принципе. То есть вы делаете что-то, какой-то поступок. А реакции никакой не приходит. Почему? Что же за деятельность такая? Вы как бы бездействие действуете. Приведем пример. Наоборот, все только лучше и лучше становится. Но не карма лучше становится, а вы лучше становитесь сами. А кармы нет вообще. Например, солдат на поле боя. Герой сражается с врагом, убивает 50 человек. Ну, может, я слишком сказал. Но 20 человек он убивает. В общем, героический поступок совершил. И награда. Медаль за отвагу. Недельный отпуск. Домой. Прямо во время войны отправляли в отпуск таких героев. Пожалуйста. Может, эти страны. Поощрение. Представьте, этот герой приезжает на родину. Мирное время там. Тыл. И думает. За 20 человек мне дали недельный отпуск. Здесь я могу убить гораздо больше, чтобы продлить отпуск, не так? Здесь я могу положить 100 человек завтра под этим автоматом. Они все безоружные и неопытные. Он кладет 100 человек, и как вы думаете, отпуск добавит ему? Карма, что посеешь, что пожнешь, отвечает за это. А почему же в первом случае его поощряют? А потому что выполняет не свою волю, а волю сверху. То есть, когда мы следуем своей природе, которая дана нам свыше, мы не нарушаем законов кармы. Поэтому, говорится, лучше плохо выполнять свои обязанности, чем хорошо чужие. Загвоздка в материальном мире сейчас. Серьезная загвоздка. Как выполнять свои именно обязанности? Знаете почему? Нас научили искусственно подражать чему-то. Причем это тотально. Эта культура тотально охватила все страны. Тотально. Исключений нет практически. Мы подражаем какой-то роскошной жизни. Откуда вот этот пластик, эти украшения, эти вот материалы всевозможные? Потому что все хотят создать видимость роскоши. Красное дерево дорого, дорого, но можно подделать. И у вас будет как будто бы красное дерево. Золото дорого, нужно пластик так имитировать, покрыть, что будет как будто бы золото. То есть мы нацелены на роскошь. А человеку не нужно это большинство. То есть некоторым только людям это необходимо в силу долга. Если вы управляющий человек или воин, который готов жизнью, знаете, пожертвовать в любой момент времени, готов, он такой. Он должен быть во дворце, такой человек. И управлять оттуда. Потому что у него такие обязанности будут, такого высокого порядка. Он не привязан к богатству. Он жизнью жертвует, он герой. Герой может жить и пользоваться богатством, драгоценными камнями, у него оружие все инкрустировано, знаете. Ну а когда нужно, он вперед выйдет с оружием и остановит врага. Вот так. Это не нужно для всех, это развращает человеческое сознание. Однажды дочь мне сказала, он материально, слушай, пойдем на Медео под текст на коньках. Там, в городе каток Медео, горный воздух, прекрасное место. Ты постоянно пишешь что-то, сидишь дома всегда, и пойдем погуляем, там, сейчас каникулы. Ну, пошли, блин, на Медео. На коньках не стало лет 30. Я чувствую, что я как корова на льду, конечно, на этих коньках, ну, что-то я помню, там, как-то я еду. И я заметил, что весь каток такой же, как и я. Все едут, не знают, куда они вообще приедут, знаете, они вот такие все, деревянные. Вот. И падают там, они ушибаются, там шутят, смеются, кому-то больно. Вот весь каток такой вот. Вот. Смешно, как взрослые люди видели, да? У них фигуры толком нет еще разные. И на коньках они тоже едут, тоже стараются изо всех сил. А я думаю, почему так стараются? Вот что их вдохновляет? Ну, музыка, конечно же, на катке такая, знаете, там хочется вот тут полететь. Так, и несколько человек, профессионалов там есть, их специально пускают туда, оказывается, вот эти владельцы этих стадионов, чтобы людей привлечь, мастеров, несколько пар всего, они там такое вытворят, знаете, как будто у них веса никакого нет, просто летают, вот так вот, вот так вот, так вот, так крутятся, и шпагаты, и все, что вот. И люди тоже так разбегаются, раз, их лоб, и все вот так, таким вот образом, как пингвины просто. Очень смешнейшее зрелище, очень забавно, здесь только веселье просто там. Я подумал, это написано в ведах все. Вот мир весь такой. Есть 2-3 успешных человека, которые там вот могут, знаете, показывать всем. Класс вообще бизнеса, класс управления, класс успеха, роскоши. На автомобилях там ездить, на то. А все остальные подражают им, очень неуклюже причем. Пластиковые эти обои приклеивают и радуются. Теперь мы живем богато. Названия какие-то себе присваивают. Говорят, Нобелевская премия. Нобель — это кто-то изобрел динамит вообще. То есть, смотри, мы назвали. Море Лаптевы. Вы слышали такое? А Лаптевы здесь при чем вообще? Это что, море им, что ли, принадлежит? Они просто увидели море и все. И сказали, море Лаптевых. Я увидел море, потому море Лаптевых. Закон Ньютона. А с какой стати закон Ньютона вообще? Почему? Он не создал этот закон. Просто увидел, что яблоко упало. Кстати, он не заметил другой вещи, что незрелые яблоки не падают. И еще одна вещь, что когда яблоко падает, оно вмятину получает. Тоже не заметил такого закона. Он не видел закона кармы, а он потом понял, действие, противодействие, все же понял, что какая-то суть в этом есть. И так мы получаем реакции за каждую деятельность. Но а-карма означает, мы не получаем никаких реакций. Мы просто становимся лучше. И ради улучшения своих качеств, когда мы поступаем, называется а-карма. Поэтому давайте вернемся еще к Западу. Что же такое а-карма? Вся эта деятельность описана в Священных Писаниях или Ведах. Эти 10 заповедей, заповеди, которые мы знаем из Библии. Я не знаю, все ли помнят 10 заповедей все. Я проводил такую, несколько таких лекций, оказывается, почти никто не помнит заповеди. Когда я спросил, кто тут христиане, многие подняли, мы христиане. Спросил, в заповедях. Типа, люби там все, и на этом все заканчивается. Никакой непосредственности. Это говорит о том, что мы не сосредоточены на этих поступках, на этом действии. Не сосредоточены вообще. Мы начнем с другом сосредоточения. Тогда скажите, пожалуйста, откуда у нас будет успех вообще в жизни? Если мы на главных вещах не сосредоточены, не можем даже их понять, осознать, не мысленно эти. Мы просто пытаемся в этой жизни как-то выкрутиться. Какие там заповеди вообще? Кто им следует еще? Старомодно, правда же? Нет, законы природы не изменились с тех пор. Мир вечно так устроен. Эти законы вечно будут сопровождать нас. Любовь нужна. Мир никогда в смысле не изменится. Без любви мы же смысла в жизни не увидим. Без любви нам нужна ни работа, ни семья, ничего, ни дети, ничего не мило будет. Мы должны любить все. А как же это все полюбить-то? Если я действую, а люди вокруг вот такие, они меня эксплуатируют, обманывают. Я не могу честно. У меня нет возможности, понимаете? Вот я жалуюсь. Вот я бы и хотел бы жить честно. Так меня же обманывают. Честно не поживешь. Надо же. Что говорит совет? Однажды один царь. Он почувствовал, что жизнь у него неудачна. Уже в старости. Вроде он имел царство. Но он развил материальную привязанность. Он потворствовал плохим качеством своего сына. Он завел в тупик все свое царство. Наследник был очень плохой. Очень плохой. Злобный сын был завистливый. Последствия были жуткие, это все из-за самохвалости. Была серьезная война из-за него. Много людей полегло. Сотни миллионов. Только потому, что этот царь потворствовал пороком своего сына. Был привязан к нему по отцовски. И он пришел в таком состоянии несчастья глубокого. И вызвал своего секретаря Санджаю. У него был советник, секретарь, который имел дар ясновидения, яснослышания. Мог видеть прошлое, настоящее, будущее, потому что имел связь с Богом. Был в состоянии йоги, находился постоянно. Он говорит, Санджай, ответь мне. Почему ты видишь Бога в своем сердце, а я ничего не вижу? Я даже слышу об этом из книг, из других священников, но у меня нет этого понимания личного, у меня нет этих отношений с Богом. Почему я такой несчастный и в страхе теперь жду смерти? Я не чувствую никакой поддержки, и жизнь моя несчастна, я одинок. Почему ты другой? Как ты все это видишь? Объясни мне, в чем секрет этого всего? Вы бы все могли задать такой вопрос какое-то время, когда вы Бога. Почему пришел к такому объяснению? Почему вот вы счастливый человек? Почему вы? А я нет. И Санджая говорит интересную вещь. Он говорит коротко. Он не говорит об этих вещах, не говорит длинных лекций. Говорит, дорогой царь, я скажу тебе правду. Без всякого страха. Разница между мной и тобой в том, что я, в отличие от тебя, никогда не делал добрых дел понапрасну. Куда ты вложил свое добро? В падшего человека. Как ты получил результат? Никакой. Ты метал бисер перед свиньей. Только потому, что ты твой сын. Ты совершил серьезную ошибку. Есть много людей, достойных получить от тебя все необходимое, но ты этого не сделал. Ты как царь мог поддержать великих святых праведников, но ты поддержал этого злобного своего сына только на том основании, что он твой родной сын. И в итоге все несчастны. И сына ты потерял, и себя ты потерял. В отличие от тебя, я никогда таких вещей не делал. Итак, есть еще материальная привязанность, которая сбивает с толку. Куда же вкладывать свои деньги? Куда же вкладывать свою энергию и работу? Что мы должны с вами создать вместе? Что принесет нам счастье? Это вопрос уже взаимоотношений. Как мы будем общаться друг с другом и ради чего жить вместе. Поэтому, конечно же, счастье – понятие коллективное, как вы понимаете, не индивидуальное. Счастье – это не пир во время чумы. Хотя вокруг чума, но мне хорошо, я счастлив, у меня есть все. Нет, над этим смеется Пушкин. Пир во время чумы – это иллюзорное счастье, глупое счастье, недостойное разума человеческого. Итак, а карма – это духовная деятельность. Деятельность для удовлетворения Всевышнего. Так описывается. Все, что мы делаем бескорыстно для удовлетворения Верховного, это называется акарма. То есть просветление нашему разуму и развивает глубокие внутренние качества. То есть мы совершенствуемся благодаря этой деятельности. Благодаря карме мы просто наслаждаемся жизнью в хороших условиях. Благодаря карме страдаем. А благодаря акарме мы самосовершенствуемся, освобождаемся от тех пороков. Как жадность, зависть. Знаете, что такое жадность и зависть? Они в нынешний век хорошо организованы. Они представляют себе целые формации. Жадность – это капитализм. Зависть – это коммунизм. Представляете, что это? Целые формации, организованы, великолепно организованы. Зависть в огромных масштабах. Это целая формация получается, коммунизм. И жадность тоже прекрасно организована, зависть от капитализма. То есть целая система существует человеческих ценностей. На жадности и зависти. А веды говорят, нужно организовывать любовь, добро. Где сейчас эти организации? Как они называются? Нету. Если вы хотите про любовь, про добро, идите в монастырь, в свою келью и не выходите оттуда вообще. Это там все. Подальше. Это светское, нормальное, здоровое общество. Если мы боремся за выживание, играем кому во что повезет, и тут мы выиграем свою счастье собственными усилиями руками, без всякого Бога. Я буду наслаждаться не плодами, не разделяя ни с кем. Мой это будет мой личный успех. Никого упрашивать не буду. На колени не встану ни перед кем. Такая твердая позиция. А карма – это развитие качеств, таких как смирение, скромность, чистота, отказ от ложного эгоизма. Трудная школа. Я сплошная просто. Но как это быть смиренным? Вообще есть. Целый спор об этом, что же такое смирение. И где быть смиренным? Даже мудрецы запутаются в этом. А в Гите говорится ясно. Следуй исполнению своего долга. В этом заключается это главное смирение. Например, полицейский, милиция. На улице драка. Дебош какой-то. Нарушение закона. Общественное беспокойство. Он должен быть смиренный, как вы думаете? Он говорит, дорогие друзья, давайте простим друг друга и разойдемся с миром. Не важно, что вы одного убили, кто из нас без греха. Правда же? Давайте простим друг друга, поклонимся и с миром разойдемся. Нет, у него есть долг, он полицейский, он должен схватить протокол, суд. Есть целая система наказаний для этого. Он должен это сделать. Он должен идти ложным путем смирения. Но если вы идете к священнику, и вы говорите, знаете, я убил человека. Он говорит, я никому не скажу. Это таинство. Он не пойдет докладывать. У него другие обязанности. Другая природа. Это другие отношения. Знаете об этом? Да, это не нарушает. Это не разглашается. Иначе вы не священник. Это роль для определенной цели отводится человеку. Роль полицейского, роль священника. Роль рабочего, роль управляющего, роль бизнесмена. И вы не можете их сравнивать и сталкивать, и критиковать. Это запрещается. Например, вы не пустите же по водной дорожке соревноваться утку водоплавающую и кролика. Но как то вперед, 100-метровку проплывите, кролик там захлебнется через 10 метров. Даже раньше. А утка, конечно же, выплывет. Это несравнимые вещи. Также и природа людей разная. Поэтому они не сравниваются. Как коммунисты, они хотели устранить все эти классы различных людей. Делать бесклассовое общество, одноклассовое то есть общество. Рабочие крестьяне, все. Нет больше ни интеллигенции, ни управляющего класса, ни бизнесменов особенно, буржуазии. Есть только рабочий класс. Но они вынуждены были все равно из рабочего класса брать тех, кто будет заниматься торговлей, управлять обществом и учить людей. Не так? Нельзя обойтись без этого. Так вот, как создать бесклассовое общество, где нет греха? Это общество день зависти и жадности. Вот он, коммунизм духовный. Это общество основано на любви. Хотя мы все разные, мы не завидуем друг другу. Вот в чем равенство. Равенство, когда отсутствует зависть. Поэтому, чтобы освободиться от зависти, есть заповеди. С чего начать? Как вы думаете? С чего начинается первая заповедь? А? Как? Не убей? Не. Это не первая заповедь совсем. Не первая заповедь, неправда. Да нет, что же с вами?
Возлюби ближнего, как самого себя.
Возлюби Бога, нет.
Возлюби ближнего.
Старый завет, вспомните. Вы путаете. Нет, никто не знает первую заповедь. А как же будем жить с вами дальше? Все, я отказываюсь вести этот семинар. Правильно.
Бог един.
Кто сказал, Бог един? Вот. Это первая заповедь. Первая заповедь, Бог один. Бог один. Единый. Единый Бог. Это самая важная заповедь, с чего все начинается. Если Бог один, то и религия тоже одна, верно? Согласны? Значит, все эти разнообразные религии, это одна и та же религия в разных вариантах. Между ними нет разногласий и противоречий. Если они все стремятся к единому Богу, принимают единого Бога, вот и все. Видите, сразу устраняет всякое противоречие эта установка в обществе. Если Бог один, и Ему все принадлежит, нам нечего здесь делить. Если мы осознаем эту заповедь, уже изменится все вокруг. Уже зависть и жадность покинут нас. Есть эта мантра ведов, которая избавляет людей, всех людей от жадности. Хотите знать, как это мантра? Из трех слов. Все. Повторится мной? По-русски. На санскрите не буду говорить. По-русски сразу переведу. Все принадлежит Богу. Давайте повторим зал. Все принадлежит Богу. Еще раз. Все принадлежит Богу. Трижды надо. Все принадлежит Богу. Чувствуете, где зависть? Где жадность? Вы чувствуете? Угроза нависла над нашей жадностью. Все принадлежит Богу, мне ничего здесь нет. Все, что накоплю, могу взять с собой? Нет, Македонский сказал, вот так его хоронили. Вот таким образом руки были у него. А в чем был секрет? Он показывал, что он, хотя забрал весь мир, рукой с пустыми руками. С собой ничего взять невозможно. Его впечатлил сильно один йог в Индии. Македонский тогда после этого понял, что с Индией ему не справиться. Он встретил одного йога, сидящего, медитирующего, в блаженстве. Македонский был известный завоеватель, ему поклонялись люди. А йог не обратил ни малейшего внимания. Присутствие Македонского даже не встал. Тогда Македонский сошел с коня, или не сошел, я не помню, но сказал такую фразу. А ты знаешь, дорогой, я могу вот этим мечом сейчас тебе снести голову. И я не несу никаких последствий за это, потому что я верховный. Я владею всем миром. У меня нет проблем, я могу сейчас тебе снести голову за твое непочтение. Йог открыл глаза, продолжал улыбаться. И сказал, когда ты отсечешь мою голову, ты увидишь, как она катится по земле, верно же? Македонский сказал, да. И я увижу то же самое, сказал я. И погрузился в медитацию. Македонский сел на коня, мы уезжаем в другую сторону. С этими людьми, они непостижимы. Они владеют каким-то знанием, каким-то видением, каким-то качеством другими. Это называется ахарма. Прежде всего, когда мы следуем путем духовным, деятельность духовная, мы понимаем одну важную вещь. Что я не это тело. Я есть дух, заключенный в этом теле. Начинаем ощущать это внутреннее различие. Знаете, какая это свобода? Это равносильно тому, как вы всю жизнь держались за какой-то раскаленный предмет, который постоянно вас беспокоил. Боже, когда же это кончится? Когда же это кончится? Ой, Боже, прости меня грешного. И вдруг взяли и отпустили все это. Оп! Свобода. Все просто. Есть притча, как один орел схватил мясо кусок и взмыл в воздух. Это видела стая ворон и атаковала его. Когти у него заняты, машет крыльями, только один клюв. Эти вороны клюют ему в голову и в грудь, и избавятся, и когтями их много, и он пытается отбиваться, уже весь в крови, уже из головы течет кровь, из носа кровь. Думает, Боже мой, я погибаю, как же мне спастись, как же мне спастись? И потом догадывается, о, это же непросто. Отпусти мясо, и ты свободен. Он опускает мясо, и все вороны улетели. Есть ловушка для обезьян. Сейчас я расскажу, будете смеяться. Какая есть ловушка для обезьян? Не смейтесь, мы похожи. Мы из одного источника вышли похожи. Да, он был прав в чем-то. Нас тоже легко поймать на какие-то вещи. Ловушка для обезьян – это ящик, привязанный к дереву. Вот и все. В этом ящике есть дырка, в которую шимпанзе может просунуть ладонь вот таким вот образом. Легко. Но там, в этом ящике, апельсин крупный. И с апельсином рука обратно не проходит. Все, обезьяна поймана. Я не шучу. Обезьяну шимпанзе легко поймать. Берете ящик, кладете туда апельсин и дырку, и ждете. Приходит шимпанзе, засовывает руку, обратно вытащить не может. Все, берите ее голыми руками, она не откусит апельсин. Не хватает разума. У нее такое вожделение, такая сила, желание наслаждаться, что она теряет рассудок. Она не может, значит, просто отпустить апельсин, и ты свободна. Как очень важно понять. То есть мы очень привязаны к своему телу. Одна из притч, история об одном торговцы, древняя история. Богатый человек. У него было 4 жены. Первую он любил больше всех. Наряжал ее, кормил, одевал. Только на нее смотрел, глаз не отрывал. Всем показывал постоянно. Гордился. Была и вторая жена, он ее тоже любил. Но боялся, что увидят ее. И прятал, закрывал под замок. Никуда не пускал. Третью жену он уважал как друга. И позволяла иметь свою личную жизнь независимо. Но когда необходимо, она всегда была рядом, помогала ему. Свой долг знала. А четвертую жену он вообще не замечал, забыл, как зовут даже. Такие были у него 4 жены. И пришел день его смерти. И он понимает, что в день смерти он придет сейчас пойти в иной мир. Он, конечно, не верил, что он исчезнет навсегда. Он понимал, что смерть – это переход в иной мир. Ну а теперь кто же мне поможет в мире ином? Кто же скрасит мою боль одиночества? Этот жесткий цикл перевоплощения. Кто же будет рядом со мной? Ты не пойдешь со мной, ты свою любимую жену. Не скрасишь мое существование в мире ином. Я тебя любил, тебя больше своей жизни. Дорогой, сказал ты что? Ты ничего не понял. Мы с тобой совершенно разные. Ты пойдешь в одну сторону, а я в другую сторону. У нас ничего общего не было никогда. Как горько и больно было слышать человеку перед смертью такое откровение неожиданное. Я тебя любил по-настоящему. Может быть, ты, дорогая жена, вторая, может быть, ты поможешь мне и пойдешь с нами в мир иной. Ведь я тебя тоже любил. Да, ты любил меня, но не зря прятал, закрывал. На меня уже давно глаз положили. Я уже знаю, к кому я пойду после твоей смерти. Прости, такова жизнь. Ну, тебя своя судьба, у меня своя судьба. Ой, еще одна заноза в сердце, иголка. Ну, а ты, третья жена, поможешь мне? Ты же тоже моя помощница. Да, помогу похороны провести, закопать могилу. Я помогу в каких-то делах, несомненно. Но ты же знаешь, что у меня и своя жизнь всегда была. Так что извини. И через плакал, умирая, прискорб. И вдруг услышал тихий голос рядом. Я буду с тобой. Я всегда с тобой. Меня не покидал и не покинул. Кто ты? Я же твоя четвертая жена. А? Какую я серьезную ошибку совершил. Вот кого мне нужно влюбить-то. Вот такого нужно внимание обращать. Вот кого нужно было дать свою любовь. Я понапрасну растратил свою любовь. Смотрите, я несчастный человек. Кто же ты? Я твоя душа. Ты никогда не видел меня. Ты забыл меня. И первая жена – это тело человека. Ой, как он его любит, одевает, кормит, наряжает, всем показывает, гордится. Вторая жена – это его собственность, богатство. Тоже он гордится, любит, но закрывает, потому что может кто-то увести. Третья жена – это его родственники, близкие, друзья. Они рядом, когда нужна помощь, а так они живут своей жизнью. А четвертая жена – это его душа. Вот такие истории говорят мне. Это можно осознать благодаря определенной деятельности. Это нельзя просто усилием ума придумать. Вы не сможете представить себе душу, даже услышать это. Знаете, что говорится в Бхагавад-гите о душе? Если вы услышите, как говорят о душе люди, просветленные, вы скажете, не может быть. Чудо какое. Разве такое бывает? Интересно, правда? И если вы увидите душу собственными глазами, вы скажете то же самое. Не может быть. Не бывает такого. Чудо какое. У вас не изменится отношение к этому. Когда просто услышите или узнаете об этом. Но представить это невозможно. Человеческий разум. Тем не менее, говорится, можно прийти к этому состоянию, совершая бескорыстную деятельность из любви. То есть все продиктовано этим чувством удовлетворить Всевышнего. Поэтому заповедь первая – Бог один. Все, что мы делаем для Его удовлетворения – это первая заповедь. Это я даю пример, что же такое Бог в этом смысле, в практическом смысле. Не абстрактном смысле, а практическом смысле. Это так же, как и желудок у нас в теле. У нас есть ноги. Есть руки, есть очень умная голова. Но даже такая умная голова и такие сильные ноги, такие активные руки должны кормить желудок, который ничего не делает. Даже не думает ни о чем. Не ходит, не работает, не размышляет, планов не строит. А есть просит каждый день, требует. Мне. Это ведический пример, шутка. Теперь представьте, что все части тела взбунтовались. Не, несправедливо, мы согласны с твоими ноги. Мы целый день бегаем целыми днями, а он ест. Руки стали мы тоже. Да, мы тоже работаем, не покладая рук. А он только ест. А голова сказала, я скажу больше. Он абсолютно безмозглый. Он может только есть и требовать, но он на самом деле бесполезный. Вот мы стоим того, чтобы кормить нас непосредственно. Отныне в желудок ничего класть не будем. Будем сами наслаждаться пищей стяжей. Ноги бежали, руки работали, голова думала. Приготовили пищу наконец. И началось наслаждение. Ноги в компот. О, очень хорошо. Лепешки горячие на голову. Тело можно здесь рисом, каким-то соусом, кетчуп можно. Ну, подумайте, сами пофантазируйте. В руках помять лапшу какую-нибудь, приятно вообще-то. Можно полностью в ванну с большим сесть, я не знаю, как еще. И так день за днем, и в конце концов тело лежит на полу. Абсолютно без сил. И первая голова заговорит. Может, все-таки кто-то просит что-нибудь, а? Этот желудок эгоистичный. Есть корень творения. Для него мы должны все делать. Наше счастье зависимо. Мы не можем быть счастливы сами по себе, ни с того, ни с сего. А если вы ломаете ветвь дерева, она высохнет. А на дереве она процветает. Нужно иметь эту связь. Это первое, что человеку нужно понять. Бог один. Врагов у нас здесь нет. Ни друзей, ни врагов. Мы все духовные родственники. Это хотя бы нужно теоретически понимать. Вторая заповедь какая? Я сейчас буду подсматривать.
Возлюби ближнего, как самого себя.
Да, не создавай себе кумира, верно. Не создавай кумира. Скажите, что такое кумир? Чем он отличается от Бога? Да, чем он отличается от Бога, кто знает? Принципиально разница в чем? Верно. Это придуманная концепция. Все. Я однажды спросил одного мусульманина, если Средняя Азия недавно приехал. Это такой твердый мусульманин, убежден, следует законам шариата, все в общем. Такой культурный, порядочный, образованный человек. Хороший человек. Он говорит, что у Бога нет формы, нет лица. Нельзя его изображать. А в Ведах, говорится, есть форма. Есть даже изображение. Есть атрибуты. Есть стандарты, как можно изобразить его. И вот он сказал, вот это мы не понимаем. У нас не понимает совершенно. А я спросил, а лицо Мухаммеда можно изображать? Он говорит, нет. Тоже запрещает этот закон. Безнравственно, мы не можем. Почему? Потому что вы придумаете его. Вы же не видели Мухаммеда. Чтобы не придумали, художники изображают образ Мухаммеда так. Они рисуют фигуру, халат длинный, челму и покрывало на лице. Вот таким образом изображается пророк. Говорю, да, верно. В этом есть смысл, согласен. Чтобы мы не придумывали, это очень хорошее наставление. Но означает ли это, что у Мухаммеда нет лица? А, нет, конечно, лицо у него было. А Мухаммед разговаривал с Богом, помните? Да, там за покрывалом и семью покрывал звезд, там был голос оттуда. Он слышал его, он говорил с ним. Но он был скрыт, его образ. И многие мусульманские суфии, там вот эти традиции, они говорят о его форме, его образе и желают страстно видеть его лик. Они говорят о лице, его форме, об образе. Я был в Туркестане, это город в Казахстане. Это вторая Мекка по значению. Там есть могила и Ахмеда Ясуви. Я был там несколько раз, священное место. Вы сразу почувствуете там святость, если будете. Безусловно. Это большая мечеть, как в Самарканде вот такая. Там его гробница. И со всего мира люди туда приезжали. И мне рассказали историю о нем. Я не знаю, насколько это точно, но то, что я запомнил, скажу вам вкратце. Он долгие годы последний провел в затворничестве под землей. Там он молился днями и ночами. Это суфи, они повторяют 99 имен Аллаха. Иногда танцуют и поют под этими именами, рассказывают. Транс. Достигают состояние транса. Те имена, которые они поют, те качества у них развиваются. Таков смысл практики. Если хотите возвыситься, говорите хорошие вещи, божественные вещи, все. Так уже есть. Имена Бога – самая лучшая практика, считается. Во всех видах религии. Да светится имя твое, йоги, двое трое во имя мое, там я с ними. Воспевать имя Господа цимбалами, литаврами, барабанами. Это всегда говорится, во всех священных писаниях. И вот в последние годы жизни он стал выходить на крышу по утрам и вечерам. И смотреть вдаль, в степь. Там степь без края. Ученики спрашивают учителя, а что вы хотите увидеть или что-то видите? Он говорит, я жду и думаю, не идет ли за мной Аллах? Ну да, учитель домолился, похоже, мы не понимаем его. Мы не перестали понимать. А он каждый день, там по несколько часов, вот, напряженным взглядом смотрел вдаль. Интересно, последний день его жизни. Он не пошел на крышу, он пошел в степь. Если Аллах ко мне не идет, я пойду к нему. Боже мой, что тебе с учителем делать? Он же там погибнет. И ученик за ним увязался. Я буду охранять, если что, там шакалы, там что-то, опасности какие-то. И последние его слова были, когда он умирал, он улыбался и сиял, и говорил, какой же ты красивый. Он видел какую-то форму. Тогда возникает вопрос, почему эта форма скрыта от людей? И говорится, не изображайте его, не создайте себе кумира, не придумывайте ничего. Да, потому что наше воображение материально. Но для тех, кто знает отличие материи и духа, он понимает, форма есть. Если бы у него не было формы, в принципе, у никого бы не было никакой формы. Он источник всего. Так же всех форм. Он имеет изначальную форму. Все формы созданы по его образу и подобию, создана человеческая форма. Поэтому не создавайте кумира, значит, не придумывайте себе Бога. Однажды зашел в одно, это были 90-е годы, знаете, бурное время было, сложное время. Я зашел в один офис новоиспеченный, чтобы показать книги людям духовные в Петербурге. И там сидел шеф главный, за столом, с телефонами. Я говорю, вот духовные книги. Бхагавад-гита, Веды. Он говорит, ну-ка иди сюда. Ну такой, знаете, крутой человек. Я подошел ближе. Я чувствую какую-то опасность. Он открывает свой стол вот этот вот. Подвигает из стола. Смотри, говорю, сюда. Я смотрю, глаза говорю, там просто битком набиты эти доллары. Не знаю, там надо полмиллиона было. Видел ты? Мне больше, чем не нужно. Проваливай отсюда. И сказал мне после этого, не сотворите кумира. Дом мне сказал. Я говорю, твой Бог деньги. О чем ты говоришь вообще? Ты сотворил себе кумира. Твой Бог деньги. Золотой телец у тебя в ящике. Ты его создал. Ты поклоняешься деньгам. Ты жизнью жертвуешь, что ты положил на эти деньги. Кумир. Созданный вожделением, какими-то материальными желаниями, искусственным образом. Желание исходит от гениталий, то есть желудка и языка, говорит в советах. Пока мы их не укротим, у нас есть склонность придумывать какую-то истину. Обманывать себя этим. Экономическое какое-то процветание с желудком, мы выдумываем. Из гениталий, психология, секта заполнила сейчас все вокруг. И разлагает общество. Это кумир. Это кумиры современного общества. Это один из примеров. Не создавайся кумира. Нужно разобраться в этой заповеди, да. Нет, не означает, что если вы видите форму Бога, то это идол. Какая третья заповедь? Очень важная. В суе. Да. Не повторяй имя Бога в суе, впустую. То есть невнимательно. Что касается ведических книг, они описывают подробно науку наматтвы. То есть науку, как нужно произносить имя Бога. Наука существует целая. Я вас уверяю, это нужно для цикла лекций, чтобы объяснить эту науку. Знаете, в корне этой науки что находится? Вот, слушайте внимательно. Только серьезно очень. Это очень серьезный момент. Вот это может изменить нашу жизнь по-настоящему. Потому что повторение имен Бога – это главная суть акармы. Потому что суть его – сосредоточенность на Боге. И тогда вы все, что вы делаете, становится духовным. Как бы во имя Его вы делаете. Поэтому суть этого – наматтвы, повторение имен Бога. То, что имя Бога и сам Бог не отличны друг от друга. Поняли? Абсолютная платформа. То есть не двойственная платформа. В этом мире есть двойственность. То есть объект и название, они разные вещи. Между ними есть различия. Если я хочу пить и говорю «вода, вода, вода», и я не насыщаюсь от этого слова. Но если вы на абсолютном уровне это произносите, в звуке «вода», «вода» присутствует. Там нет разницы между звуком, формой, объектом и тогда запахом, вкусом. Это называется абсолютно единое закон. А мир двойственности означает, что есть душа, есть тело. Я раздвоен. У меня есть потребности тела и потребности духа. И мне трудно совладать с этим противоречием. Я в двойственности. И все материальные названия, они также указывают на двойственность. То есть обозначение объекта, но сам объект остается непостижимым. Но когда произносите имя Бога, там таких различий нет, оно абсолютно. Вы говорите, Христос, в этом звуке есть личность Бога. Это говорит, это живое существо, это Бог. Он может быть что угодно проявиться. Вот есть провод, валяющий на дороге. Можете видеть его голыми руками, это просто провод. А если провод соединить с электричеством, он вас ударит, там энергия появляется. Вот точно так же. Когда вы кладете железо в огонь, он раскаляется как огонь становится, действует уже как огонь. Если повторяете именно Бога сосредоточенно, эта практика известная, не только суфийская, но и христианская, и все традиции следуют этому. Вы обретаете духовные качества. Вы раскаляетесь, вы действуете как дух. Кто скажет, ну это же все равно железо. Нет, потрогайте и получите ожог. Это не просто материальное тело. Такие тела святых даже не гниют. Даже не гниют. А все другие свойства проявляют. Поэтому не воспевай имя Бога в суе, не повторяй его, невнимательно. Не повторяй, не упоминай, не повторяй в суе, в суете, между делом, невнимательно. Это считается оскорблением веды. Когда имя Бога повторяем небрежно, невнимательно, делая что-то еще или и так далее. Это у нас третья. Четвертая заповедь какая? Помни о выходном дне. Почему так важно? Ну, согласно Библии, Бог 7 дней, 6 дней творил, а на 7 день отдыхал, верно? Так, есть выходной. В Старом Завете это суббота. У мусульман пятница. У нас сейчас воскресенье. Неважно. Но день выходной должен быть. Для чего он должен быть выходной день, как вы думаете? Для молитвы, для общения с Богом. Исключительно для этого. Если вы этого не делаете, это приравняется к работе. Вы нарушаете заповедь. Это случилось еще во времена Моисея. Когда он эти заповеди дал народу, еще не раскрыв их. К нему однажды пришли его последователи и сказали, Моисей, а что будем делать с людьми, которые работают в субботу? Это вот наказание может быть или что? Скажи, как быть? Он сказал, приводите мне этих людей сюда, и мы решим, что с ними делать. И все к этому очень легко, просто отнеслись. И следующую субботу перевели троих молодых людей, мужчин. И с улыбкой сказали, Моисей, вот работали в субботу, что будем делать? Моисей стоял спиной к этим людям, не поворачивался. Лицом к стене в палатке. И молчал. Моисей, Моисей, что будем делать? Вот работаем. Он не двигался. А потом тихо и твердо сказал: забейте ко мне до смерти. Моисей, да они просто финики собирали. Делайте, что я сказал. До смерти камнями забейте. Вот так установились законы Бога в то время. Это указывает на то, что этот день необходим человеку. Почему? Он забудет Бога. А когда он забывает Бога, он становится вьючным ослом, который идет за морковкой. Таскает огромные тяжести просто потому, что хочет получить морковку, и так не достигает ее. Он бездумный, бессмысленный, тупой труд. Зачем ты это все делаешь? Деньги нужны. Куда ты идешь и все? Морковка нужна. Так зачем так тяжело трудишься? Ведь травы ты повсюду растет так много. Нет, я от хозяина должен получить. Он обуславливает. Моисей водил 40 лет людей по пустыне, весь народ, 40 лет, чтобы просто освободить их от рабского мышления, которое они привели в Египте к рабу. 40 лет нужно сменить было поколение за поколение, чтобы они наконец поняли, что они должны стать сильными. Сами создать свое счастье. Они боялись жизни, они боялись других людей, они были рабами. Поэтому очень важный момент. Помни об выходном дне. Раз в неделю, как минимум, мы должны посвятить чтению Священных Писаний, молитве, очищению ума, простить всех, переосмыслить свою жизнь, сделать какие-то хорошие выводы, позитивные, очистить ум. Очищение ума на санскрите означает мантра. Мантра – это звуковая вибрация. Если нам трудно, скажем, прощать все эти негативные наслоения, жить с ними, повторяйте мантру, звуки духовные. Имена Бога. Мантра – это имена Бога. И ум очистится. И увидите, это незначительная вещь оказывается. Почему так переживал за все? Вы только представьте, если человека достаточно обидели, нужно работу уйти не хочет. Мы с вами очень слабые. Недавно мне писал один друг из России письмо. Вчера я был на улице и увидел бабушка плачет, старенькая. А он такой добрый, знаете, человек. Говорит, матушка, что плачет? Что случилось? Помощь нужна какая? Может, деньги нужны? Скажите. Говорит, так чем поможешь мне, сынок? У меня внук повесился вчера. Как? Внука сколько же лет он был? 18 лет. Или 19. А почему же, бабушка, почему он повесился? Он сказал очень важную вещь. Это старуха. Это сейчас люди стали очень гордые. Они не могут терпеть обиды прощения. Через что сразу повеситься? Или развестись тут же? Или еще что-нибудь вытворить? Но только не простите. А вот Махабхарата. Пятеро братьев Пандавов проиграли царство в кости. Не буду объяснить, как это было. Это праведники. Но так случилось, что их втянули в это. Потеряли все. Между ними была одна супруга, женщина. И все это было с благословения старшего Юдхиштхиры. Он был таким праведником, все прощал, вот так его использовали и обманули всех. Оказывается, они были в изгнании. Это было 5000 лет назад. Они все сидели вокруг Юдхиштхиры, старший брат и младший, говорили: дорогой Юдхиштхира, мы все по твоей милости оставляем. Это ты всем все прощаешь, соглашаешься, принял все эти условия несправедливые, а в итоге, смотри, зло торжествует, а мы не удел. Мы потеряли свое законное право управлять миром и царем. Мы что, не воины, мы что, нет оружия? Почему должны все это прощать? Почему должны терпеть несправедливость? И все говорили одно и то же, то есть он молчал, потому что голову опустил глаза в землю, молчал. А потом стал говорить. И говорит всего несколько слов, и все успокоились. 5 минут, не больше. О чем сказал? Представьте себе мир, где на каждое плохое слово отвечают плохим словом. На каждую пощечину. На каждый выстрел. Давно бы этого мира уже не существовало. Согласны? Мир существует только потому, что кто-то умеет прощать. Обычно вот мать умеет прощать, отец умеет прощать. Это святая любовь материнская и отцовская. И Бог прощает. Тоже. И мы учимся этим вещам. Быть матерью, отцами. Для всех младших учиться прощать, помогать, жертвовать собой, любить учить. Это мы учим. Книги священные. Называется на сайте А-карма. Возвышенная духовная деятельность. Жертвенная деятельность. И только благодаря этому можно создавать уникальные, удивительные вещи. За деньги этого не сделать. Это можно сделать только бескорыстно, без всякой оплаты. Это невозможно оплатить такой труд. Как вы купите мать? Где вы найдете мать? За деньги? Невозможно. Где вы найдете любовь, жену настоящую, спутника жизни? За деньги? Невозможно. Это нужно заслужить. Как? Вот этой бескорыстной деятельностью. Если мать жертвует своей жизнью ради ребенка, он ее смысл очень дорогим, где богатство ваше, там и сердце ваше. Это законы высшего бытия, о котором нам очень трудно идти, имея вот эту вот материальную человеческую природу, требующую удовлетворения чувств. Мы вступаем с ней в конфликт, в борьбу как бы. Нам нужна поддержка. Итак, это почитай своих родителей, это следующая заповедь. Если четвертое, это выходной день, помнить нужно. То пятое, почитай своих родителей. Причина в том, что родители это святые люди по отношению к своим детям. Их любовь свята. Это безответная любовь. Неважно, ребенок отвечает, не продолжает любить. Такой закон есть. Одна женщина после лекции пожелает, сказала мне, что делать, что посоветуете, мой сын подал на меня в суд. Делит со мной квартиру, собственность. Говорит, ну я не против, но как-то больно, горько. Кого же я воспитала, я же любила его. А теперь через суд решаем вопрос. У меня единственный сын. Она как мать с болью говорила об этом. Что же, в чем же я была неправильно поступала? Тут я вспомнил одну вещь, например. Представьте, женщина беременеет и думает, вот не кстати, вот не нужно, это ни к чему. Но врач говорит, поздно уже, придется рожать. Ну что делать? Вот в таком сознании она принимает ребенка. А потом, конечно, как-то к нему привязывается, как-то она его служит, как-то любит по-своему. Но имейте в виду, он уже получил это впечатление с рождения, оказывается, ребенок. В нем уже человек остался. Он как бы глупый, а не глупый. Он чувствительный. Это живое существо. Там есть душа. Причем она чиста в этом возрасте. Там нет еще покрытия грехов, ошибок. Он впитывает все на всю жизнь. С молоком матери всасывается. Потом он вырастает и говорит, мама, я вот скоро женюсь. Тесно она будет жить вместе. Я же тебя люблю. Я же забочусь. Я уже позаботился. Я вот тебе уже в доме престарелых место подыскал. Дорогая, это счастье, правда же? И мать может понять, откуда у меня такая любовь? Я что, ему учила такой любви? Она забыла, как это происходит. Называется на санскрите самскара, отпечаток. То, чем сейчас занимаются современные психологи, не узнали об этом слове известно. Самскара, значит, все наши поступки жизненные в детстве отпечатались в нашем сознании, являются причиной наших неудач или наоборот. Комплексы создают какие-то, неполноценности могут. Они даже забыли об этом, кажется, не помню. А отпечаток есть. Матрица осталась. И мы живем в этой матрице. Как? Человек, который смеется, помните, древние люди выращивали клоунов? В сосуды запускали ребенка, младенца. В сосуде выращивали искривленное тело, он заполнял пространство, вырастал по форме. Вот такая матрица была. Потом ходил такой урод, еще операцию мы делали урод до ушей и на сцену. Об этом человеке пишет Юго, человек, который смеется, называется. Матрица. Это не шутка, это материальное воплощение. А на тонком уровне это тоже существует. Мы выросли в каком-то сосуде отношений, мы уже эту форму приняли. И теперь мы чувствуем, что вот в этой ситуации я не знаю, как найти выход, в этой ситуации я раздражаюсь и гневаюсь, в этой ситуации я обижаюсь. А здесь я просто врагов себе наживаю. Почему все так неудачно в моей жизни? Почему случаются эти подножки? А причина во мне самом, я ношу ее с собой. Одна корова, она щипала траву, а потом увидела, что за забором, за металлическим, трава гуще. Рог туда просунула, как-то в морду умудрилась, другой рог, и стала щипать с другой стороны. И когда она закончила свою трапезу, обратно уже вытащить голову не могла. Попала. Это старая история в одном царстве, индийском. Ну а корова у них там мать, священное животное, индусы собрались, хинду, и стали, как же вызволить это животное? Мать-то освободить нужно. Ну, кто сказал, я сейчас принесу инструмент, я там огнем перешетку или что-то спилим, забор там, ну, как-то освободим. И один из хинду вдруг рука предложил внезапно. А что тут думать? Просто корове рога спилить, да и все. И замолчать, посмотрели на него. Нет, хинду такого не мог подумать. У него нет такой матрицы. Для него корова это мать. Вы не можете думать, матери спилить рога. Не так.
пошли к царю. Другой царь, есть проблема. Тут корова упала за плетью, один хинду сказал, корове рога предложил стрелить, а не забор отогнуть. Так срочно ко мне этого человека, сказал царь. Серьезная проблема может быть. Его привели, ты хинду, признавайся. Хинду, лжешь. Кто твой отец? Не помню. Ага, зови-ка сюда мать. Мать свели. Кто его отец? Хинду? Хинду. Лжешь. Хинду так не мыслит. Говори честно. Законорожденный нет ребенок. Ваше величество, я сейчас скажу всю правду. Ребенок законорожден, все в порядке, дело в другом. В первую ночь после зачатия я проснулся рано утром и сразу выглянул в окно. И там я увидел мясника с окровавленными руками. Вот что было. А, понятно. Самскара осталось, впечатление. Матрица. Вот что случилось. Это осквернило твой плод. Это он здоровее. И царь издал закон. Закон до сих пор действует в том царстве, в том штате. Все женщины в моем царстве, сказал царь отныне, когда просыпаются, они должны носить перстень, дверцем, смотреть на себя в отражение, а потом приступать к делам. Вот так. То есть первое, что мы должны получить утром, каждый из нас, чтобы день был благоприятный, рано встать, нужно ощутить глубокую духовную радость, проснуться. Если вы не ощутили эту глубокую радость, вы не проснулись до сих пор. Вы все еще спите, вы все еще в иллюзии какой-то мрачности находитесь. Это подобно сну состоянию. И когда вы чувствуете радость, вы должны после этого идти и действовать. Тогда вы что-то хорошее будете делать. Итак, почитай своих родителей. Это очень важно, чтобы получать хорошие самскары. То есть уважать святость старше. Шестая заповедь. Не убей, верно? Кто знает секрет этой заповеди? Да, не убивай, не убий, это слово, ну, это русский язык, но на иврите, я слышал, есть два и несколько значений этого слова, термина. А один термин означает не убивай человека, это отдельный термин. А то слово, которое употребляется в заповеди, это общий смысл несет, не убивай никого вообще. Никого, то есть ахимса на санскрите. Не причиняй никому насилия, никому ахимса. Химса это зло, насилие, ахимса значит не насилие. Не убей никого. Можно убить в себе душу, например. Однажды я встретился с одним наемным убийцей в 90-х годах. Опять была же лекция, вот, он пришел поговорить. У меня не было большого опыта еще, я не знал, что за странный человек с стеклянными какими-то странными глазами, безжизненными и с большим интересом ко мне. И он наедине признался, я, говорит, киллер. Это была новая модная профессия тогда. Можно было заказать, пожалуйста, за деньги. Говорит, я вот такой человек. И его затронули законы кармы за живое, он стал интересоваться, как это работает, как можно очиститься. Это был главный вопрос. Но я спросил его. А что ты чувствуешь, когда нажимаешь курок? Расскажи мне. Он сразу был разумен. Он улыбнулся, сказал, нет, ни о чем думать не нужно. И чувствовать тоже ничего не нужно. Просто пиши. Если я буду думать, что это человек, у него есть там дети, жена, мама и прочее, любовь всякая, я же не нажму курок, это невозможно. Нужно забыть все это. Так это просто мишень. И все. И иди спокойно, деньги получай. Это просто труп. То есть нужно забыть, нужно отказаться от этого сна. Поэтому говорится, не убей. Потому что если ты будешь убивать, ты все забудешь о жизни. Ты потеряешь всю память, сознание о живом существе. Гуляю в Тюмени по озеру зимой. Занимаюсь своей медитацией. И вижу рыбаки там. Полынья большая, туда они сетку опускают, сверху корм, рыба наплывает, у нее поднимают большое количество сразу же. Я подошел ближе и вижу, как они вытаскивают эту рыбу. Такая мелочь, кишмя кишит. Несколько вот таких крупных. Они вот высыпают на снег. Выбирают крупную рыбу, кладут в свои сумки. И, по моему разумению, всю эту мелочь они, конечно, должны обратно в воду, правда же, вывозить? Она же живая. К моему удивлению, они эту мелочь просто ногами отодвигают в сугроб замерзать. Не обращая ни малейшего, просто мусор. Случилось. Они забыли о душе, как убивая. Главное сделать первый шаг. Как эти люди, которые исполняли приговоры и стреляли у людей в Караганде, в Карлаге. Не, я книгу такую читал.
Они страшно мучились. Покойник снился во сне. Он приходил, они не могли ни есть, ни спать несколько суток. И опытные говорят, дай мне совет, как избавиться. Ты как еще одного стрельнешь, все пройдет. Все, все закрепится. Совесть отпустит тебя. Она уйдет. Он говорит, не убей. Иначе ты, если ты убиваешь животных, потому что у них нет души, ты так думаешь, то это же реакция перенесовестного человека. А у человека тоже нет души, его тоже нужно убивать. Сейчас цены человеческой жизни снижаются катастрофически. Потому что очень много насилия. Мы теряем духовные знания, семейные традиции, любовь. Это называется не убей. Не прелюбодействуй. Ой, тяжелая тема. Не знаю, хватит ли у меня времени поговорить на эту тему, но очень важно, очень важно. То в центре семья, чистота семьи. Прелюбодеяние в Ветхом Завете описывается, когда человек вожделеет чужую жену. Это особенность прелюбодеяния. Но помните, что говорил Иисус Христос? Он сказал, а я говорю, что тот, кто смотрит с вожделением даже на жену свою, уже прелюбодействует. Он дал еще более высокий стандарт закона. Вожделение. Мы приводим такой пример. Есть стакан. Есть стакан, да, стакан есть. Вот он, рисовать. Стакан — это ячейка, семья. Пример. Внутри стакана какой-то вкус, вода. Можно пить. Это, конечно же, какие-то близкие отношения между супругами. Это общение, также сексуальные отношения. Это имеет место быть. Но в пределах этой емкости, верно же? Сколько я могу налить воды в этот стакан? Могу туда два стакана долить? Она пойдет через край. Если туда продолжаю лить и лить воду, пытаясь больше и больше выжать наслаждение сексуального, вожделение начнет выходить через край. Приходит момент, когда я чувствую, что моя жена больше не привлекает меня. Меня привлекает чужая жена. То есть за пределы семьи пошел этот интерес. Потому что в семье не регулировалось это вожделение. Я не прелюбодействую. В семье нельзя прелюбодействовать с мужем и женой. Отношения на уважение, регуляции и на создание хороших детей основываются. Секс служит высшей цели. Это не предмет для развлечения, это опасная игра очень. Сейчас вы видите, насколько это опасная игра. Хотя это западное влияние очень сильно через интернет и культуру западную, сексуальную культуру. Она разрушит все, она нас превратит в животных. Уже это происходит. Уже эти однополые братья, уже все это обсуждается в России, и скоро будет заканчиваться все. Мы сможем быстро деградировать. То есть вожделение, когда повышается, оно извращает все вкусы. Затем чужая жена, значит, любовница. Ну хорошо, в этой культуре бывают и любовницы, и любовники, и что теперь? Вожделение удовлетворилось? Нет. Она стала еще сильнее, требовательнее. Вот в чем дело опасность. Огонь разгорается, становится больше требует уже пищи. И тогда уже привлекают не противоположный пол, а однополые существа. Они же лучше знают вкусы друг друга. Без проблем. И нет беременности. Очень удобно для чувственных наслаждений. Это лучше, не считают, чем вот эти вот браки старомодные. Мы наслаждаемся выше, не говоря. Примыкайте к нам. Мы свободные люди остаемся. И у нас любовь настоящая. Это вожделение. Они счастливы. На самом деле переживают такое счастье. Но это извращенное счастье. Оно не имеет продолжения в будущем со мне. Там не будет детей, не будет внуков, не будет родителей, не будет преемственности. Ничего не будет. Все кончится на этом. И что же вожделение? Довольно? Нет, оно идет дальше. Теперь уже не важно кто перед вами. Брат, сестра, мать, отец, друг, животное, все можно. Я не шучу. Таких примеров знаете множество сейчас. И вожделение идет дальше. И когда человек выходит даже до этого, это тоже не предел. Вожделение требует большего. А чего же большего? Я сейчас скажу, вы вздрогнете. Какие примеры сейчас появляются. В Петербурге несколько лет назад появился человек-людоед. Фу-фу-фу. Привлекал женщину с улицы, обаятельный, красивый, образованный. К себе домой насиловал, убивал, разделал на части в холодильник, за месяц съедал. Съел две женщины, потом был понял. Интересно то, что его исследовали психиатры, пытаясь понять причину, откуда берутся такие люди вообще. Ну, выяснили, все это сексуальное возбуждение, эти извращенные чувства приводят к этому, наслаждению такому вот страшному. И говорит, ну вот, ваша жизнь кончилась неудачно, не так ли? Высшее, наверное, наказание, вы сожалеете, наверное, о том, что вы делали. Знаете, что он ответил?
Это меня никогда не поймет. Если сейчас меня отпустить на свободу, я буду делать то же самое. Это счастье, блаженство, ни с чем не сравнимое. О, какое же такое вожделение. В Еде написано, враг всех живых существ. Проблема существует не потому, что есть Белый дом и Кремль, говорят мудрецы, а потому, что есть именно вожделение. Вот в чем проблема. Вот его нужно укротить. В здоровое русло пустить эту энергию. Нельзя его выпускать на свободу этого джина страшного. Свободу любовь порочна. И что же тогда потом последнее остается, после этого людоедства? Чаще всего люди избегают этой платформы, идут сразу к концу. Это значит, что я уже все испробовал в этой жизни. Мое заключение таково, что жизнь – это помойная яма. Я пишу письмо с проклятиями, беру пистолет и ухожу из жизни. Все, суицид. Это все удовлетворенное вожделение. Как? Психологи исследовали. Шимпанзе. Ну, другая шимпанзе, не сельщика. Сельщика поймали, не знаю, что с ней сделать. Это был новый шимпанзе. Новый эксперимент. Отдельная комната для нее. Ничего там нет, только куб на клубе апельсин подключен к току. Довольно сильный удар она получает. Тратит апельсин. Это шимпанзе заходит в комнату, естественно, берет апельсин. Правда же? Это ее лакомство. Боже, что за апельсин такой, а? Может быть, это рукой попробовать? Она берет эту руку и получает такой же удар. Она берет ногами, прыгает, кричит, крутится, прыгает снова, получает удары. Не прекращает. Через 3 дня эксперимента диагноз – шизофрения. 3 дня. Что значит? Хочу, но не получаю. Но я же хочу, но не получаю. Но я хочу, но не получаю. Гнев, раздражение. И вы начинаете вот. Какая-то реклама, эти стимуляторы, это по телевизору, вы везде это смотрите, вас стимулируют, приобрети это, получи это, сделай то. Понимаете, каждую неделю люди меняют марки машин и одежды. Каждый месяц, вернее, марки машин, каждую неделю одежды. Какой смысл? Вожделение. Стимулируется искусственно. В этом нет никакой необходимости. И какой же диагноз сейчас? Около 70% Петербурга шизофрения. Около 70% людей. Это стало нормальным явлением здоровья уже. Это уже не психическое клиника, что уже все такие становятся. Потому что много чего хочу, а мало чего получаю. Но я же хочу, но не получаю, но я хочу. Это серьезная конфликция. Поэтому не прелюбодействуй. Чешется это место. Комару всю. Не трогайте. Потерпите. Зуд тихнет. Будете чесать, так наверх делете. Еще сильнее установите. Такова рекомендация. Учитесь контролировать это чувство внутри себя. Возвышать его в творческую и духовную деятельность. Сексуальную энергию. Не кради. Ну, я вроде не краду. Только по выходным, да, как мы говорим. Ну, что вы имеете в виду? Сейчас другой бизнес такой. Но, на самом деле, это заповедь говорится, не кради у Бога. Я сейчас объясню. Один человек был очень богатый. И он служил этому святому. Он привлекся к этим святым человеком в Индии. Стал приходить, общаться с ним. И однажды этот святой на прогулке спросил его, слушай, откуда берешь свои деньги? Он давал ему пожертвования, там, на храм. Он мне стекольный завод. Стекло делает, прибыльное дело. Строительство очень нужный материал. А где ты берешь стекло? Из песка. Здесь процесс, из кремния вырабатываю стекло. У меня комбинат. А песок-то где берешь? На берегу моря, там полно песка, просто беру и делаю. А, значит, ты воруешь у Бога. Ты вор, сказал святой. И пошел дальше. Сейчас вздрогнул, Боже мой, святой этот учитель назвал вором. Он шел, думал, ну, в чем-то прав, конечно, я же беру у Бога, а что теперь делать? Ну, ведь я же жертвую на храм. Ну, значит, не такой уж большой вор, сказал. Все мы берем без спроса какие-то вещи. Мы хотим извлечь какую-то выгоду. Заметили, что самое дорогое это бесплатно. Солнечный свет мы не должны покупать. Воду не должны покупать. Но мы сейчас ее покупаем. За солнечный свет тоже платим. До чего мы дошли? Если бы мне сказали об этом 30-40 лет назад, я бы не поверил, что воду будут продавать. Или воздух продавать. Ну? Но это делают. В Токио продают воздух. В других городах сейчас тоже продают воздух. И воду продают. И типа, вы даже не мыслите по-другому. Сейчас, конечно, нужно воду покупать. Правда же? А где же наши реки чистые? Когда я был в Алмате в 1972 году еще, горная вода текла через город по желобам.
Прямо. И оттуда можно было стаканом пить воду. А сейчас вот видите что? Вот как интересно все трансформируется. И когда я об этом говорю, меня новое поколение абсолютно не понимает, даже не слышит. У нас вода в магазине. Из магазина вода, не из гор. Итак, не кради. Не лги. Если это не применить по отношению к Богу, все эти заповеди, в смысле относительные. Вот почему первая заповедь такая важная? Номер один. Например, воры крадут. А потом собираются вместе и говорят, теперь поделим все честно. То есть мы честные воры. Относительно честно это называем. Поэтому все равно соизмеряй все эти вещи с Богом. Почему родители, почему не убивают, почему вот это, почему то всегда связано с первой заповедью. Первая заповедь как бы источник всех этих других заповедей. То есть смысл в ней одной. Остальные заповеди относительные. Например, если вы следуете выходному дню, вам эта заповедь больше не нужна. Она вам не нужна. Если вы каждый день молитесь Богу, постоянно, если в этом состоянии, вам эта заповедь просто не нужна. Если вы никого не убиваете, вам эта заповедь не нужна. Если вы уважаете других людей, вы, конечно, не обманываете. Вам не нужны эти заповеди. Потому что вы просто уважаете Бога, любите Бога. Все в этой заповеди заключается. Это просто развернутый ее как бы вид. Как, например, в советские времена была памятка в каждом магазине почти, объявление было. Будьте взаимовежливы покупатели с продавцами. Помните, там, что ругали страшно продавцы с покупателями. Мое поколение улыбается, знает, как это было. Они там обвешивали, картошку вместе с землей вам взвешивали, ну и так далее. То есть, там, все смотрели на весы внимательно, сколько там граммов туда-сюда, и чуть что ругались. И была такая заповедь, взаимовежливость. Сейчас вы не найдете такой заповедь в магазинах. Она не нужна уже. Все. Мы выросли с вами. И также религия имеет свое развитие. Если вы следуете всем этим заповедям, один человек подошел к Иисусу и сказал, а я всему этому следую, с рождения, я родился в такой семье, меня так воспитали. Что ты мне скажешь, что я должен делать для совершенства? Помните, что он сказал? А раздай все имущество теперь. Оставь себе одну одежду, сними сандалии и иди за мной. Миссия будет. Более высокая деятельность для тебя, чем просто заниматься материальными делами. Человек отошел в сторону. После этого Иисус сказал знаменитую фразу. Легче верблюду сквозь угольную ушку, чем богатому Царству Божьему. Вот так это было. То есть есть законы выше этих, несомненно. Но это когда мы осваиваем первую заповедь в совершенстве. У нас появляется миссия. Это уже не карма. Это называется миссия. Это предназначение. Карма означает, что мы как исполнитель родились. Что такое исполнитель? За свою жизнь должен съесть столько тонн хлеба, столько тонн колбасы, проспать столько-то, проесть столько-то. Ну, понимаете, исполнить вот это вот, как любое животное, должно съесть свою пищу, сделать потомство и уйти. Ни миссии нет, исполнитель называется. Или убить кого-то, или что-то еще сделать здесь. По закону кармы прийти сюда. Но если мы достигаем этой заповеди, больше кармы нет. Нет больше этих порогов, есть совершенство. И совершенство означает миссия, предназначение, великое предназначение человека. Об этом говорят веды. Стремитесь к миссии, к задаче, сверхзадаче. Распространяйте духовное знание вокруг себя. Не живите ради выгоды. Иначе выгода породит все эти пороги. За денег люди готовы убивать друг друга. Вот в чем проблема. Это жажда выгоды. И как же нам думать о Боге постоянно? В прошлом культура была связана с Богом, спорт связан с Богом, военное искусство с Богом, медицина с Богом, все ведические науки, астрология с Богом. Любая наука начинается с познания абсолютной истины, выражения почтения, и открывались великие знания интуитивные. Люди могли мыслить возвышенно и получать сокровенные истины. Нетрадиционная наука называется сейчас, не академическая наука, а медитативного характера. То есть, когда человек имеет качество, он обретает сверхспособности. Главное качество нужно иметь, чтобы иметь сверхспособности, нужно остановиться от зависти. Восправляются психи. Потом следить будущее, допустим. Исцелять людей. Пока есть зависть, невозможно это проявить. Поэтому если не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги. И последний заповедь – не завидуй. Вот это корень всего. Если мы избавимся от зависти, очень легко исполнить все предыдущие заповеди. Очень легко. А как же от подлой зависти избавиться? Вот это вообще задача. О чем вы говорите? Ну как? Ну скажите, метод есть какой-то? Есть. Только держитесь крепко сейчас за кресло. Я сейчас скажу о методе. Но только для Донецка, хорошо? Это секрет. Если мы хотим избавиться от зависти на самом деле, а кто-то может это делать, мы должны с вами служить тому, кому завидуем. Только вопрос теперь ко всем. Кому же завидуем больше всего? Кого мы постоянно отвергаем и сомневаемся? О, вы знаете. А вот поэтому все мы завидуем. Вот, потому что это все его частички. Кто-то богаче нас, нам уже хуже. Здоровее нас, расстраиваемся. А потому что мы завидуем Верховному. Поэтому служите Богу, говорится, и избавитесь от всей зависти. Мир наступит. Сейчас новая эра наступает. Люди везде начинают принимать духовную науку по всему СНГ. Просто повально, вся интеллигенция. Кругом битком набитые залы. Я это делаю каждый год уже больше 20 лет. Я вижу, как люди сейчас все ближе и ближе становятся к Богу. Они применяют эти знания в работе, в семье, достигают чего-то необычного. Книги начинают писать. Вдохновение приходит. Счастье, смысл приходит. Давайте начнем это делать. Это 10 заповедей успеха на самом деле.